Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
Дорогие наши слушатели, радио «Радонеж» совместно с Фондом духовного наследия Высокопреосвященнейшего митрополита Суворовского Антония Блюма продолжает цикл передач «Видихом свет истинный». Сегодня вы услышите завершающую седьмую передачу из цикла бесед владыки Антония о церкви. Зачем заниматься общественной жизнью, как любить ближнего, что такое любить себя, как быть достойным имени человека, деятельная и созерцательная жизнь, настоящая свобода и любовь, как соотносится социальное служение и любовь к ближнему, и многие другие вопросы, которые сегодня в этой беседе рассматривает владыка Антоний, думаю, никого не оставят равнодушными. Уникальная беседа, записанная 14 декабря 1995 года, любезно предоставлена радиостанцией «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония Суворовского.
Сегодня я провожу последнюю беседу в этом коротком цикле о церкви. В январе я начну второй цикл о том, во что мы верим, о нашей вере. Но не сложно, просто, так как, я думаю, всякий человек, который встретил Бога или коснулся края Его ризы, может верить. И мы вернемся тогда к теме о церкви в другом контексте. Сейчас я хочу закончить этот цикл беседы о христианской жизни и основать эту беседу на двух мыслях. Первая мысль, я ее уже вам несколько раз приводил, это мысль одного замечательного западного богослова Ричард Хофта, который был первым генеральным секретарем Всемирного Совета Церкви. Он как-то в разговоре мне сказал, еретиком можно быть не только когда провозглашаешь неправду о Боге, а тогда, когда провозглашаешь правду о Боге и всей своей жизнью доказываешь, что ты не веришь собственное свое исповедание. Это очень важная фраза. Можно ее переиначить. Можно ее, если хотите, оправославить. Но сущность этой мысли очень важна, потому что уже апостол Павел говорил о том, что ради того, как живут христиане, это было первое поколение христиан, имя Христово порочится. Как это страшно. И когда мы думаем об истории христианского мира и нашей православной церкви, как часто мы с ужасом останавливаемся на мысли, что церковь, как общество, своей структурой, своими действиями, своим подходом к другим людям, конечно, вызывала не только недоумение, но поругание Христа. И каждый из нас, в частности, если он исповедует то основное, что мы исповедуем, что Бог есть любовь, и всей своей жизнью доказывает, что он в любовь не верит, что он не и не думает жить согласно заповеди Христовой о любви, уже не говоря о том, что Христос говорит, никто больше любви не имать, как тот, который свою жизнь положит за своего друга, но даже в самом простом смысле слова, то мы этим как бы отрицаем то, что мы исповедуем. Это первая очень важная мысль, которую я хотел бы, чтобы вы удержали, потому что она стоит как бы на страже наших помышлений, наших чувств, наших волеизъявлений, нашего телесного состояния. Если в любой из этих областей мы живем так, как нельзя жить христианину, то мы доказываем этим не только Богу, но всем вокруг нас, что мы не верим во то, во что мы проповедуем. И это очень страшно. Потому что этим мы не только себя губим, но мы подрываем веру, цельность других людей. Мы все должны стоять постоянно перед судом своей совести и думать о том, что представляет собой грех в моей жизни. Это свидетельство о том, что мы называем Христа лжецом, что то, что Он нас учил, не стоит того, чтобы этим жить. С другой стороны, мы все являемся не только учениками, не только друзьями Христа. Мы являемся как бы продолжением через историю, каждый в частности и все вместе, воплощенного присутствия Христа. Потому что через крещение и через принятие святых тайн мы так соединяемся со Христом, что мы всецело погружаемся в Него, как я уже давал этот пример, как меч погружается в жаровню и перестает быть холодным, темным, бесцветным, а когда его вынешь, он весь горит. Мы таковы, невидимы для нас самих, и в значительной мере мы еще не таковы в полном смысле этого слова. Есть место у апостола Павла, которое очень страшно, если подумать о нем и его принять всерьез, не как цитату, а как реальность. Он говорит: «Неужели я в себе самом возьму члены Христа и их отдам к блуднице? Неужели я свое тело посвящу нечистоте?» Но это относится не к телу одному, это относится ко всему человеку. Во мне живет Христос. Я с Ним соединен неразлучно. Он пронизывает при крещении и при очищении святых тайн все мое тело и всю мою душу, и весь мой разум, и всю мою волю, и всего меня. И неужели я какую-либо частицу этого священного, освященного «я» отдам нечистоте, неправде, ложи, обманом, неисполнением? Нет, я не хочу этого слова употреблять. Я чуть не сказал «неисполнением заповедей Христовых», но тут не в неисполнении заповедей, будто это приказы, а не живя тем, что до нас доносит Христова заповедь, тот образ совершенства и чистоты. И мы должны помнить, что мы грешим умом, волей, душой своей, и что наше тело является как бы жертвой нашей внутренней, духовно-душевной, волевой греховности. Святой Федор Студит говорит, что грехи, которые мы называем грехи плоти, являются грехами нашей души против беззащитной плоти нашей. Вот это первое, на что я хотел обратить ваше внимание, что то, как мы живем, лично, частно, или вместе, как одно целое общество, является крайне важной вещью. является не только гибелью нашей собственной души, это является поруганием Евангелия. Второе, на чем я хотел остановиться, это следующее. Мне недавно был поставлен вопрос из России. Зачем заниматься общественной жизнью? Разве нам не вельно жить созерцанием? И это легко сказать. Но так ли это? Да, нам велено жить созерцанием. Нам велено уйти в такие глубины нашей души, где мы лицом к лицу с Богом нашим, с нашим Спасителем. В этом заключается действительно созерцание. Но мы не призваны просто к тому, чтобы всю жизнь так проводить и забывать о другом. Есть святые, которые уходили в пустыни и в затворы, и которые оставались наедине с Богом. Но и они не оставались безразличны к судьбам мира, в котором они жили. Они этот мир своей молитвой возносили к Богу. Их забота была не только о том, чтобы очистить свою душу, но о всех тех, которые этого не делают, которые не знают Христа или которые бессильны совершить подвиг, на который они пошли. Мне вспоминается рассказ моего духовного отца, отца Афанасия, о том, как он, только-только обратившись из безбожия, из неверия, вернее, к вере, поехал на старый Валаам посмотреть, в чем заключается подлинная духовная жизнь. Он встретил там многих старцев, из которых один стал его наставником на долгое время, старец Ефрем. Но он встретил там еще одного человека, послушника. Этот послушник 50 лет жил в монастыре. Он 50 лет жил всей подвижнической и молитвенной жизни Валаамской обители. И он никогда не согласился принять постриг. Он оставался послушником. За долгую жизнь, работая на лесорубке, он потерял одну ногу, потерял одну руку, еле мог вставать со своей койки. И отец Афанасий его спросил, как же это так? 50 лет он живет монашеской жизнью, подвигом монастыря, и он не хочет стать монахом. И этот скромный, смиренный подвижник ему ответил, я не могу еще стать монахом. Я не научился еще плакать о горе всея земли. Для него стать монахом значило так воспринять богооставленность, греховность, страдания всего мира, чтобы постоянно плакать над этим и возносить этот крик его души к Богу о помиловании и о спасении мира. Это, с одной стороны, да, чисто созерцательная молитва. Но, с другой стороны, эта молитва несет весь мир состраданием, любовью. И то, что этот человек активно не принимал участия в общественной жизни, его не делал чуждым этой жизни, общественной и личной жизни греховного мира. Как же это можно соединить? Как можно соединить созерцание и такую озабоченность о мире? Мне вспоминается опять-таки другой рассказ, который я читал не то в книге отца Сафрония о святом старце Силуане, не то в одном из его писем в 37-м, кажется, году. Старшины монастырские, то есть те монахи, которым было поручено следить за работниками монастыря, сидели как-то вместе, и один из них его спросил, «Скажи, отец Силуан, что ты делаешь для того, чтобы твои работники так честно исполняли свои работы. Мы вот им даем работу, мы следим за ними весь день, они стараются все время так или сяк отвынуть от этой работы. Мы заметили, что ты приходишь к ним, раздаешь им работу и уходишь. Они работают изо всех сил, по совести. И Силуан ответил, что он не знает, почему они так поступают. Но он может им объяснить, своим товарищам по монастырю, что он делает. Он говорит, что он встает за несколько часов до того, как придут рабочие на работу. И что он в течение нескольких часов предстоит перед Богом, уходя как можно глубже в молитву. И затем, когда приближается время раздавать работу работникам, он начинает молиться о каждом из них, чтобы Господь ему дал силы, чтобы Господь его поддержал, чтобы ныне на него не напало. И потом, когда приходит время, он выходил к своим работникам. И он говорит, я на них смотрел, как на своих детей. Сердце кипело лаской, любовью. И каждому из них я давал работу, которая была бы ему под силу. А потом я уходил к себе в келью, становился перед иконами и начинал молиться о каждом из них. Молился о реальных их нуждах. Говорил, Господи, посмотри на Петра, поддержи его, помоги ему. Ему всего 20 лет. Он ушел из своей деревни в России, потому что нечему было прокормить старую мать, молодую жену 19 лет и родившегося ребенка. Он 2 года будет здесь без известия о них, потому что он безграмотный, и они безграмотны. Помоги ему, поддержи его. И не только его, но позаботься о его жене, о ребенке, о матери, старушке. Позаботься об их избе, которая может развалиться или сгореть. Позаботься об их единственной корове, от которой зависит столько в их питании. И он говорит, так я молюсь за одного, потом за другого. И чем больше я молюсь, тем больше разгорается мое сердце. И постепенно нарастает чувство присутствия Божия. И постепенно оно делается таким, что тускнеет память о каждом из этих работников, об их нуждах, об их семьях, об их деревнях. И все больше я чувствую, что я стою перед Богом. И потом вдруг меня, как на потоке, уносит в глубины Божии, когда я уже забыл про все земное и только о нем думаю. И в этих глубинах, в той глубине, которая является божественной любовью, я вновь обретаю каждого из этих работников, его деревню, его избу, его родителей, всех тех, которые ему дороги. И, встретив их в глубине божественной любви, я как бы уношусь другой, новой волной обратно на землю. И могу теперь молиться о каждом из них, но уже не моей жалкой молитвой, а Божьей собственной молитвой. Любить их Божьей собственной любовью. И так я провожу весь день. А когда приходит вечер, я выхожу, благословляю их на ночь, они уходят. И так я провожу свои дни. Здесь мы можем видеть, как, с одной стороны, созерцание, с другой стороны, реальность мира, в котором мы живем, пронизывают друг друга, переплетаются, как исходя из какой-то глубины нашей духовной молитвенной жизни и обращая эту глубину в сторону нужд человеческих, мы постепенно эти нужды уносим в глубины божественной любви. И сами уносимся в эти глубины. И выносимся из этих глубин любовью Божией, потому что любовь Божия – это же Христос, который оставил славу Отчию, стал человеком, прожил целую человеческую жизнь, был окружен неверием, насмешками, ненавистью и, наконец, предательством, оставленностью и смертью. И тут можно себе поставить вопрос о том, каким образом мы можем не понимать некоторых очень простых вещей. Христос нам говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Что значит это? Неужели это значит: «Люби себя страстно, люби себя, как будто ты центр земли, как будто ничего другого на свете нет такого важного, как ты сам». Или это значит что-то другое? Мне думается, что это значит нечто совсем другое. Это значит: полюби себя так, чтобы искать спасение. Полюби себя не для того, чтобы отвлекать свою душу от всего того, что является вечностью, Богом, а полюби себя так, чтобы всю свою жизнь стремиться к тому, чтобы соединиться со Христом, так что в какой-то день ты оказался бы лицом к лицу с Ним в неописуемой радости о том, что ты теперь у цели, что ты всю жизнь стремился именно к этой встрече, и что она совершилась, и что теперь полнота времен исполнена, и ты можешь войти, погрузиться в вечность и расти, расти без конца, расти всю вечность, все глубже и шире, соединяясь с Богом. И если это значит любить себя, то это не значит, однако, забывать о себе в своих обыкновенных нуждах. Да, любить себя по-настоящему – это любить себя в нашей устремленности к Богу, любить в себе образ Божий, лик Божий, запечатленный в глубинах нашей души, и жить так, чтобы этот лик воссиял бы в нас. Но это тоже значит, что если мы со Христом, то мы должны посвятить свою жизнь тому, чему посвятил ее наш Спаситель. А Христос оставил славу Отчию, славу вечности, небесную славу, для того, чтобы прийти на землю и спасать людей. Но вы можете тогда сказать: хорошо, тогда единственная задача человека на земле – это выйти на проповедь и спасать других людей? Нет, этого мало. Вы, наверное, помните, что Христос говорит в своей притче о страшном суде. Он говорит о том, как страшный суд похож на тот час, когда пастух разделяет овец от козлищ, добрых от злых. Злые будут отвержены, добрые войдут в радость Господа своего. Но о чем спрашивает судья? Он не спрашивает о том, проводили ли вы жизнь в одиночестве пустынном, проводили вы долгие часы и дни в храмах, молились вы непрестанно, как вы верили, во что, в кого, как вы исполняли церковные правила и уставы, и можно было прибавить многое другое. Он говорит: этим подсудимым вы встретили голодного, вы его накормили? Вы встретили бездомного? Вы ему дали приют? Вы встретили холодного, раздетого? Вы дали ему одежду? Вы узнали о том, что кто-то в тюрьме,
Пошли вы его навестить, несмотря на то, что вам было стыдно, что он ваш друг, или что вы его совсем не знали, почему вам навестить его? И ничего другого судья не спрашивает. Ни о вере, ни о благочестии. И все эти вопросы сводятся только к одному. Вы были достойны имени человека или нет? Если ваше сердце никогда не отозвалось на чужую нужду, или на чужое горе, или на чужой позор, не рвитесь на небеса для того, чтобы войти в эту область. Надо сначала стать человеком. Человеком сострадательным. Человеком жертвенным. Человеком готовым отдать себя на служение другим. Когда Христос говорит, ни у кого нет больше любви, как у того, который свою душу, то есть свою жизнь готов отдать для ближнего, Он об этом говорит. Это не значит, что мы выпадаем как бы из созерцательной жизни для того, чтобы отдаться деятельной. Нет. Деятельная жизнь бессодержательна, бессмысленна, если она не пронизана этим созерцательным отношением. И это можно. Это можно делать постоянно, каждому из нас. Только надо с утра укорениться в Боге и потом уходить на свою работу, на свою деятельность, уходить в мир, храня в своем сердце это чувство Бога, как говорит Феофан Затворник, сознание о его близости и горение, или, во всяком случае, хотя бы тепло, которое встреча с Богом в нас ожидает. И в течение этого дня бывает, что какие-то события, какие-то состояния наши нас рассеивают, отрывают, вырывают из этих глубин. Надо мгновенно, немедленно остановиться и вернуться. Причем это не умственное упражнение. И поэтому можно умом отдаться той работе, тому, что ты делаешь, тогда как твое сердце все еще горит. Мы все знаем, что бывает, если мы получим утром письмо, которое приносит нам или радостную весть, от которой ликует наше сердце, или горестную весть, которая всю нашу душу покрывает как бы саваном. И мы в течение всего дня будем встречать людей, разговаривать, делать свое дело. И ни в какое мгновение мы не перестанем чувствовать в нашем сердце, в глубинах наших, то, что мы пережили в этот момент. Любимый человек умер. Или радость какая-то пришла к нам, нечаянная радость. Радость, на которую мы даже надеяться не могли. И вот так можно жить. Иногда приходится сознательно перестать, скажем, твердить Иисусову молитву. Я помню, когда работал во время войны младшим хирургом, когда перед мной лежал раненый человек, который мог умереть в любую минуту, если я ему не подам нужную помощь. Я говорил: «Господи, благослови меня, мой ум, мое зрение, мои руки, мое понимание. Благослови меня». И потом я брался за эту работу. Это пример ничтожный, но это реальный пример. В английской истории есть рассказ о том, как один полководец должен был вести свое войско на врага, в битву. И его адъютант слышал, как он произнес такую молитву в полголоса: «Господи, я сегодня буду всецело занят битвой, и, может быть, не смогу даже вспомнить о Тебе, но Ты, Господи, меня не забывай». И он пустился в эту битву. И мы можем также относиться к нашей жизни, к каждодневной жизни. Мы можем сказать: «Господи, благослови меня на путь, идти этим путем. Это не значит, что мы отрываемся от Бога. Это значит, что в данный момент мы делаем Его дело, что наши слова, наши мысли, дело наших рук, все, чем мы являемся во всей совокупности нашего естества, совершает Божие дело. Оно перестанет быть Божьим делом, если в это дело вкрапляется зло, нечистота, неправда. Тогда, да, действительно, мы теряем Бога. Но мы теряем Бога не потому, что мы делом заняты, а потому, что мы отреклись от Его присутствия. Потому что мы делаем дело так, что Ему в этом нашем делании места нет. И об этом надо тоже думать. Каким бы делом мы ни были заняты. Есть другое место, где говорится о том, что человек должен быть готов оставить отца и мать и всех ближних для того, чтобы быть с ним. И очень легко найти в этом извинение за наше безразличие, холодность по отношению к самым близким. Но это не смысл этих слов. Христос нам не говорит о том, будь безразличен ко всем. Христос нам говорит, не будь рабом своей привязанности, не будь как вьючное животное, которое привязали к дереву и которое оторваться не может от него. Любовь заключается в том, чтобы всецело принять Бога, всецело отдаться Ему и вместе с Ним идти на служение самым близким и самым дальним. Нам часто кажется, что служить дальним – дело благородное, а что служить самым близким – это своего рода себялюбие, эгоизм. Нет, это не так. Потому что мы можем себя любить в других или можем каждого человека любить, потому что он образ Божий, который нам открылся через его или ее любовь и через мою любовь. В этом есть тоже момент созерцания. Потому что, когда мы встречаем человека, мы сначала встречаем как бы оболочку. При первой встрече мы можем сказать, я встретил такого-то человека, он такого-то роста, такой-то окраски, одет таким-то образом, такой-то у него голос. При более тесном знакомстве мы можем сказать, он умен, он чуток. И чем мы дальше с ним знакомимся, тем глубже и глубже делается наше познание этого человека. И это познание постепенно нас ведет к тому, чтобы в глубинах этого человека узреть образ Божий и начать относиться к нему как к святыне. Я сегодня несколько раз упоминаю о своем собственном опыте. Я хочу теперь сказать опять-таки об этом. Когда я первый раз оказался молодым студентом в больнице, меня поразило то, чего я раньше не переживал. Меня поразило то, как между врачом и больным устанавливается какая-то целомудренная священная связь, что человек настолько может поверить в целомудрие, в чистоту, в углубленную серьезность врача, сколько бы ему ни было лет, как бы он был опытен или неопытен, чтобы ему позволить смотреть на его тело, прикоснуться к этому телу. Потому что каждый человек свое тело переживает как святыню, которую нельзя осквернять, которую не надо и нельзя дать на осквернение. И между пациентом и больным устанавливается это неописуемое взаимное отношение. Я так верю в тебя, в твое целомудрие, твою готовность себя отдать мне на служение, не обладать мной, не властвовать, не осквернять меня своими мыслями, что я тебе позволю меня видеть и меня трогать. Это меня поразило, и до сих пор у меня осталось это чувство изумления. И по мере того, как мы друг друга больше, глубже узнаем, должно расти в нас это трепетное, целомудренное отношение. Потому что и в браке не нарушается целомудрие. Это священное действие, когда два человека сливаются воедино. Это не момент, когда один другим обладает. И это настолько так, что один из отцов церкви, я сейчас не могу припомнить, кто, я думаю, что это Григорий Богослов, но, может быть, я ошибаюсь, говорит, что единение, соединение жены и мужа в танце брака можно только сравнить с тем единством, которое совершается между верующим и Христом при причащении святых тайн. Если так начать думать о себе, о своей святости телесно-душевной и о святости другого человека, тогда действительно вся жизнь превращается и в созерцание, и в совершенно жертвенное служение, когда действительно можно отдать всю свою жизнь каждому человеку, которому она нужна. О любви тоже мы часто думаем приблизительно или превратно. Мы часто думаем о любви как о чувстве, которое нас охватывает и после которого мы как бы захватываем другого человека. Есть место у пророка Исаии в 38 главе, где говорится о том, каков пост угодный Богу, говорится: «Отпусти пленников на свободу». И меня это поразило лет 50 с лишним тому назад. Как часто люди, которых мы будто бы любим, чувствуют себя пленниками этой любви. Эта любовь их держит в плену. Они уже не свободны, они не дышат, не двигаться не могут. Они должны все время знать, что они принадлежат этому человеку, что этот человек или эти люди имеют над ними права. Они рабы, они пленники. И знаете, отпустить человека, любимого человека на свободу, далеко не простое дело. Потому что нам кажется часто, что я ему свободу, он может уйдет. А на самом деле, как только человек знает, что он свободен, ему больше не страшно с нами быть. В одной книге Льюиса, которая была переведена в свое время на русский язык, говорится о том, как старый черт учит своего молодого племянника, чертенка, и в какой-то момент он ему выражает свое недоумение. Говорит: «Я не могу понять Христа». Он говорит, что он любит людей, и он им дает свободу. Когда я говорю, что я тебя люблю, это значит, что я хочу тебя держать в своих тисках, что я хочу, чтобы ты был весь мой, что в идеале я хотел бы тебя так поглотить и проглотить, чтобы тебя не осталось вовсе вне меня. Это то, что я называю любовью. Это то, что мы можем назвать бесовской лжелюбовью. А Христос нам дает свободу. Он нам говорит: будь собой до конца. Не бойся быть самим собой, не тем греховным, не тем ленивым, не тем человеком, который отвернулся от Бога, а тем, которым ты есть на самом деле. Будь собой. И тогда ты увидишь, что свобода собой представляет. Хомяков в одном из своих сочинений говорит, что слово «свобода» происходит от двух славянских корней, которые означают «быть самим собой». Прав ли Хомяков или нет, я не знаю. Но я знаю, что это определение удивительно подходит к этой мысли. И если подумать о древних языках, то то слово, которое на немецком, на английском языке обозначает свободу, freedom, Freiheit, происходит от санскритского слова, которое значит любить и быть любимым. Вот настоящая свобода. Вот что значит отпустить человека на свободу. Это значит его поставить в такое положение, где он знает, что он настолько любим, что ему не надо от тебя защищаться. А это, все, что я себе сейчас сказал, можно применить и к частной жизни, в семье, в нормальном, обычном нашем окружении, в церковном нашем общинном окружении. Но можно применить также и во всей общественной жизни. Если мы будем думать о том, что мы благоговейно должны служить каждому человеку, потому что он является образом Христовым, то одновременно и созерцание, и действие будут соединены. Я помню старую монахиню католическую, которая умерла уже давно, и которая оставила дневник, в котором есть такой отрывок. «Господи, по послушанию, которое мне дано, я не могу все время быть с Тобой в молитве, в созерцании, но я нахожусь все время в обществе других людей, и я научилась в них видеть Тебя. И общаясь с этими людьми, и служа им, я знаю, что я служу Тебе, и я благоговею перед ними всеми, кто бы они ни были, благоговею перед ними всеми, потому что это Ты, пришедший как бы в неузнаваемом виде». Вот ответ, какой я хотел бы дать вам на вопрос о том, как соединяется созерцательная жизнь, самая глубокая, самая глубинная, с жизнью деятельной, когда человек всецело, всего себя отдает на служение людям. И есть замечательное место в житиях святых. Было два подвижника, святой Моисей и святой Арсений Великий в пустыне одновременно. И спросили Арсения, почему ты бежишь от людей? Он говорит, потому что я еще не научился так быть погруженным в Бога, чтобы не рассеиваться от присутствия людей. На небесах у мириад ангелов одна только воля, одно только сознание. А среди людей, сколько бы ни было их, разногласия и разные люди. Им я должен оставаться с Богом одним, чтобы не потерять Его. Спросили Моисея о том, почему ты свою келью поставил на дороге, по которой идут странники? И он говорит, потому что каждый странник, проходя мимо моей кельи, может остановиться. Я ему дам воды испить, накормлю его, если нужно, дам ему отдохнуть. И каждого из нас я принимаю как Христа. Вот вам еще пример. На этом я кончу свою беседу и попрошу, как обычно, владыку Анатолия сказать свое.
В очередной программе из цикла «Видихом свет истинный» вы прослушали седьмую заключительную беседу из цикла бесед Высокопреосвященнейшего митрополита Антония Суровского о Церкви. Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.